Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы продолжаем начатый несколько недель назад цикл проповедей, посвященных харизматическому движению. И в это утро мы подойдем к данному вопросу, возможно, с несколько иной стороны, чем в остальных частях цикла. Будем рассматривать скорее технический вопрос, чем конкретный библейский текст. Хотя и пройдем несколько мест Писания. Вначале я бы сказал, что мы благодарны Богу за то обилие доброго, что совершается, когда наши братья и сестры во Христе делятся Евангелием, завоевывая других для Христа и прочее. И мы ни на минутку не умаляем этого, но лишь стараемся в свете Слова Божьего оценить это движение, чтобы получить ясное понимание того, что хорошо, а что не очень, чтобы иметь возможность вынести правильное суждение. Поэтому озаглавили этот цикл проповедей «Что не так в харизматическом движении?». На этой неделе вечером я смотрел 40-й канал. И известный христианский деятель Дэйв Уилкерсон, которого Бог благословил во многих отношениях и который несет удивительное служение на улицах Нью-Йорка, сделал интересное заявление. У него брали интервью, и вот что он сказал. «В харизматическом движении есть серьезные проблемы». Конец цитаты. Интересно, что это говорит человек, которого можно считать одним из лидеров этого движения. Далее он подчеркнул свою огромную озабоченность и рассказал о некоторых вещах, которые, по его мнению, были неправильными в движении, и я со всем этим согласился. На самом деле, все упомянутое им входит в мой список, который мы будем рассматривать в ближайшие недели. Но мне показалось, что он зашел недостаточно далеко, и было интересно, что он остановился, упомянув несколько вещей, а затем сказал, что хочет рассказать об откровении, которое только что получил от Христа. И я подумал, разве не интересно, что он, видя некоторые поверхностные элементы, которые являются неправильными, все еще не понимает сути проблемы, которые заключаются в добавлении откровения к Писанию. Это то, о чем мы говорили в прошедшие две недели. Он остановился и сказал, что получил откровение от Бога в том, что Нью-Йорк обанкротится. На Среднем Западе будет убийственная суша, а в Калифорнии произойдет страшное землетрясение, подобного которому мы еще не знали. Что церкви и дома будут разрушены, и христианство не будет таким, каким мы его знаем сейчас. И еще он сказал, что каждый должен избавиться от всех своих долгов, от всех кредитных карточек и стать гибким и мобильным, чтобы когда церкви и дома будут разрушены, мы могли нести христианство на улице и так далее. И все это сказал ему Иисус. И затем он сказал, что Господь открыл ему и другие вещи, а человек, который брал у него интервью, спросил, «Ну а как насчет того, чтобы запастись едой? Господь сказал тебе об этом?» Уилкерсон ответил, «Нет, Господь сказал это некоторым из моих друзей, но Господь еще не дал мне откровения на этот счет». Конец цитаты. Я подумал, как любопытно, вот человек, который осознает некоторые неправильные вещи в харизматическом движении, но не осознает самую неправильную из них, которая заключается в том, что Бог постоянно дает якобы откровения, и поэтому мы больше не знаем, где заканчивается Писание, а где начинаются чьи-то фантазии. И Дэйв Уилкерсон рассказывал зрителям, что те откровения, которые он получил от Бога, имеют такую же обязательную силу, как и все, что написано в Библии. Итак, мы провели последние две недели, обсуждая проблему откровения, и сказали, что первое, что не так с харизматическим движением, связано с проблемой откровения. Им необходимо взглянуть в лицо тому факту, что Библия завершена. Они не могут продолжать добавлять предполагаемое откровение к Священному Писанию без возникающего в результате хаоса. Итак, это подводит нас ко второму вопросу, которым мы хотим заняться сегодня. Это вопрос толкования. Вопрос интерпретации. Изучая его на этой неделе, я не думаю, что до этого я действительно понимал его последствия. Но на этой неделе, на основании изученного мною, я пришел к выводу, что вопрос толкования не менее важен, чем пункт номер один – вопрос откровения. И на этом основании я скажу, какая польза, если мы согласимся с тем, что Писание – это единственное откровение Божие, а затем начнем неверно толковать его. Результат будет таким же. Мы упустим истину Божию. Нет смысла говорить «Писание достаточно», а затем идти дальше и неверно толковать его, заставляя говорить то, чего в нем никогда не было заложено. И как я уже говорил на прошлой неделе, все культы, возникшие на христианской основе, в итоге добавляют что-то к Писанию. Библия плюс труды такого-то. Но кроме того, культы повинны в неправильном толковании Священного Писания. На этой неделе я достал папку и просмотрел все материалы, собранные мной за эти годы о культах. Я был поражен, обнаружив, что все они, перечисляя свои доктрины, с которыми мы не согласны, приводят в скобках под ними места Писания из Библии, которые, по их словам, защищают эти неверные доктрины. Люди пользуются Библией как угодно, чтобы доказать все, что угодно. Библию можно извратить так, чтобы она говорила все, что кому пожелается. Вы знаете старую историю о том, как Иуда пришел и удавился. «Иди, и ты поступай так же. И что делаешь, делай скорее». Все это есть в Библии, но просто не должно объединяться таким образом. Можно доказать все, что угодно, если просто неверно истолковывать Библию. Люди защищали множество на основании Библии. Заявляли, ну, поскольку язвы в Ветхом Завете были судами Божьими, мы должны избегать всякой санитарии, чтобы позволить Богу иметь право насылать язвы, потому что исторически именно так он совершает суд. Конец цитаты. Да, можно защищать практически любое безумие, если поместить неправильный стих в неправильное место, в неправильном контексте и присоединить к нему другие вещи, которые тоже не имеют никакого смысла, да еще и объединить их в комбинацию, нечестную по отношению ко всей совокупности Писания. Таким образом, мы должны учитывать тот факт, что приходится сталкиваться с проблемой толкования. Культы, Римская католическая церковь, либералы – все они виновны в неправильном толковании Библии. Я не представляю себе церковь благодать или любого другого человека в качестве непогрешимого, но говорю, что все мы, по крайней мере, должны взять на себя обязательство стараться изо всех сил, используя силу Святого Духа, наш разум и сердце, наше сильное желание и дерзновение посвящения делать все, все возможное, чтобы толковать Библию так, как это задумано Богом. Существуют некоторые основные принципы толкования Библии, которые называются герменевтикой. Кто-то скажет «гермен что?» Герменевтика. На самом деле это простое слово. Оно происходит от греческого слова «херменео», которое означает «наполнять смыслом», «наполнять значением». Сколько раз в Новом Завете вы читали утверждения, которые интерпретируются так, как в Евангелии от Матфея 1:23 «И нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Слово «значит» – это слово «херменео». Его смысл прост. «Эммануил» значит «с нами Бог». Итак, герменевтика – это наука о том, как определить, что Библия подразумевает под тем, что в ней написано. И в этом, по сути, заключается моя ответственность. Задача учителя – рассказать вам, что означает то, о чем говорится в Библии. Это, безусловно, то, что мы должны делать, и, по сути, это просто толкование Библии. И это нелегко. Писание требует тщательного истолкования, чтобы мы никоим образом не искали того, что Бог намеревался сказать. Меня всегда беспокоит, когда я слышу толкование харизмата, но есть, кстати, люди во всех направлениях христианства, которые виновны в неправильном толковании Библии. Но я думаю, что в области толкования харизматы забрели далеко вперед. И сейчас я объясню почему. Я слышал, как многие харизматы и другие говорят, «Я думаю, этот стих значит то-то и то-то». Что ж, неважно на самом деле, что вы думаете. Или еще говорят, ну для меня это значит, и мой ответ таков. Ну а если бы вас не было в живых, что бы это значило? У текста есть значение, не зависящее от вас. Неортодоксальный и либеральный взгляд на писание таков. Ну, мне это говорит, и что происходит среди харизматов, когда каждый говорит, что этот стих означает для него? Я думаю, что этот стих означает это, а Иисус сказал мне, что это означает. По сути, христианство свели к неортодоксальному подходу, который гласит, что если Писание говорит с вами, то это Слово Божие, и что бы оно ни говорило, это нормально. Не важно, что Писание говорит вам, не важно, что это значит для вас, важно, что оно значит и что говорит независимо от вас. Это объективная истина, которая не определяется эмпирически. О чем говорит Библия при условии, если вас не существует? Знаете ли вы, что говорит Библия, если у вас нет проблемы? Или решение, которое вы не ищете? Что говорит Библия в этих стихах? Теперь позвольте мне познакомить вас со вторым посланием к Тимофею. Давайте немного поговорим об основах герменевтики. Итак, это поможет вам в изучении Библии, поэтому я хочу, чтобы вы вникли в это. Это основа основ, необходимая любому преподавателю Библии или исследователю Библии. Понимание герменевтики, или если хотите науки, принципы и даже искусства, потому что герменевтика не только наука, но и искусство постижения смысла Библии. 2 Тимофею 2:14. Здесь Павел обращается к Тимофею, который является учителем Священного Писания. Он называет его «делателем неукоризненным». Продолжая ту же тему, начатую во 2 главе 2 послания к Тимофею, где он первые 8 стихов подробно описывает учителя слова. Павел продолжает эту мысль об учителе, как об усердном работнике, и выдвигает четыре основных положения о том, что должен делать учитель. Номер один. В 14 стихе учитель должен избегать бесполезных споров с еретиками, сие напоминая заклинание перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Иными словами, не стоит вступать в полемику с еретиками на глазах у церкви, на глазах у общины верующих. Это только запутывает. Избегайте бесполезных споров с еретиками. Помню, когда я собирался защищать докторскую диссертацию и поступил в одну семинарию, меня спросили: «Ну а по какой специальности ты хочешь учиться?» Я ответил: «Я хочу специализироваться в Новом Завете». И мне сказали: «Хорошо, давайте посмотрим на вашу академическую выписку». Они посмотрели и сказали: «Но вы не можете получить степень сразу, потому что у вас слишком много библейских дисциплин». Тогда я спросил: «Как может быть слишком много Библии? Для специальности Библия и Новый Завет». Они ответили: «Что ж, вам нужно гораздо больше философии. Ваш кругозор слишком ограничен». И дали мне список для чтения из 200 книг. Меньше половины из них были на английском. Я вернул им список со словами: «Я уже знаю истину. Нет смысла тратить пару лет на выяснение того, что не так. Я не хочу ввязываться в бесполезный спор, потому что это меня не назидает. И я думаю, что вся эта философия похожа на тех лисенят из песни песней, которые портят виноградники». Я часто предупреждаю молодых людей, поступающих в семинарию, о том, что они должны очень тщательно ее выбирать. Семинария должна укреплять то, во что вы верите. Это не должно быть войной, в которой вы сражаетесь за то, чтобы сохранить какие-то остатки своей веры. И поэтому мы должны избегать бесполезных споров. В 1 Тимофею 6 главе Павел сказал по сути то же самое в стихе 4. «Тот город ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Просто так ввязываться в разборки с еретиками не имеет смысла. В такого рода конфронтациях нет никакого смысла, потому что все, что они делают, это негативно влияет». То, о чем здесь говорит Павел, хочу, чтобы вы это поняли. Он говорит о существовании верного толкования. И это верное толкование делает бесполезным споры и пререкания по поводу того, какие еще могут быть интерпретации текста. Иными словами, значение и смысл содержания Библии – это не то, что должно решаться групповой дискуссией, но посредством кропотливого, тщательного изучения основных элементов, раскрывающих главный смысл. Это не то, о чем можно спорить. Это не когда 10 человек утверждают: «Ну, мы думаем, это значит это». «Хорошо, мы полагаем, это значит то». Или: «Ну, я думаю, что это означает следующее». Писание действительно что-то значит, и Бог дал нам средства выяснить это. Нет смысла просто спорить о значении Библии, дискутировать по этому поводу. Идея такого утверждения заключается в том, что значение текста не зависит от обсуждения, потому что оно очевидно. Существует одно значение того, что говорит Бог. Второй принцип, о котором говорит Павел: «Делатель безукоризненный трудится над словом». И это очень важно — быть усердным в поисках толкования. Будьте усердны в поисках. В отличие от бесполезных разговоров, слуга Божий, учитель, должен с усердием относиться к качеству своей работы, чтобы быть одобренным Богом. И если он этого не делает, то у него будут все основания устыдиться. Не так ли? Ему должно быть стыдно за все, что не совсем точно передает смысл Священного Писания. Мы должны быть точны. Любая неточность является позором для нас и порицается Богом. Есть одно значение. Мы должны приложить все усилия, чтобы постичь это единое значение, с огромной самоотдачей и усердием. И это не просто сказать: «Ну, я читал на днях на кухне, и знаете, Господь показал мне, что это значит», и все подобное в этом духе. Вы прекрасно знаете, что это не так. Это происходит постоянно. Я часто слышу о таком, что люди говорят: «Ну, для меня этот стих значит», и так далее. И даже те из нас, кто, находясь здесь, в церкви Грейс, и во многих евангельских церквях, которые не принадлежат харизматическому движению, могут стать жертвами этого. Когда мы начинаем изучать Библию, превращая изучение в фестиваль невежества, когда все говорят: «Я думаю, это означает это или это». И никто на самом деле не знает, что это значит. Так Библию не изучают. Обсуждение может касаться вопросов применения, но не толкования. Нужен кто-то, кто приложит достаточно усердия, и еще лучше, если вы все будете усердны. Тогда собранные, тщательно изученные источники могут обогатить духовно, поэтому мы должны быть старательны, изучая Слово. Постижение значения Слова Божьего – это тяжелый труд, борьба и пот, а не эти бессимптомные, вольные, легкомысленные, бездумные слова, которые что-то для меня значат. который так часто слышим мы сегодня. И есть третий принцип. Первый заключается в том, что есть одно значение. Второе – будьте старательны, чтобы найти его. И в-третьих, будьте точны. Павел пишет верно преподающим слово. Буквально на греческом он говорит «режь ровно». И это примечательно. Павел, несомненно, имеет в виду свое ремесло по изготовлению палаток. И когда он делает палатку, очевидно, либо в уме, либо в каких-то формах, которые он носил с собой, у него были схемы, по которым он строил палатку или делал шатер. Ему нужно было нарезать куски материала, чтобы собрать их вместе. Поскольку мы знаем, что палатки в те времена делались из шкур животных, это была бы палатка из лоскутов, и каждый маленький кусочек должен был быть правильно вырезан и подогнан друг к другу, чтобы конечный продукт был таким, каким он должен быть. Павел просто говорит, если не нарезать части правильно, то не выйдет целого полотна, где каждый кусок соответствует друг другу. Видите? И если вы не будете точно подходить к каждому месту Писания, то оно не будет сочетаться с целым, и вы столкнетесь с проблемой. Режьте прямо, будьте точны и внимательны, прямолинейны и аккуратны, чтобы все соответствовало тому, что Бог задумал в своем слове. При толковании Библии необходимо действовать честно, осторожно и добросовестно. И именно здесь я призываю харизматических учителей и проповедников начать делать это, потому что во многих случаях они этого не делают. Они не обращаются со Словом Божьим бережно, аккуратно и точно. Там присутствует небрежность, неряшливость, и, конечно же, это меня очень раздражает. Я так сильно реагирую, потому что я говорю, Бог нам дал эту книгу, и Ему есть что сказать. И как нелепо портить это из-за недостатка усердия. Поверьте, я мог бы провести всю жизнь только за подготовкой проповеди Слова Божьего и больше ничего не делать, только изучать. Именно такого подхода требует эта книга. Будьте точны, противоположность этому является трагедия, о которой говорится во 2 Коринфянам 2:17, где Павел пишет, «Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога перед Богом во Христе». Павел говорит, послушайте, я скажу вам одно. Когда я проповедую, я говорю истину, потому что знаю, что Бог смотрит, Бог слушает. Христос здесь, и я готовлюсь прославить Его, чтобы быть одобренным им. На самом деле, я уже говорил об этом раньше, я не готовлю проповедь, чтобы она понравилась вам. Хотя мне приятно, когда вам нравится и есть отклик. Я говорю проповедь только ради осознания, что Бог будет доволен и одобрит, потому что это Его священное слово. Так и Павел говорит. Так и Павел говорит, поэтому я говорю истину. Но иначе обстоит дело с тем, что повреждает Слово Божие. Он использует греческое слово «капелос», означающее «обманщик», «мошенник», «развратитель», «шулер», «шарлатан». Тот, кто занимается обманом и делает товар из Слова Божьего. Другими словами, есть люди, которые искажают Слово Божие, подменяют его, чтобы донести свою точку зрения. Культы – это беспринципные торговцы Словом Божьим. Они повреждают Слово Божие. Есть люди, которые, поскольку у них есть цель и задача, и они хотят, чтобы люди купились на их идею, будут извращать Писание. Я видел это много раз. И, возможно, вы тоже в строительных программах. Когда церковь начинает строительство, и чтобы убедить людей, что это Божье дело, они берут несколько стихов из Ветхого Завета о строительстве храма. И если хотят убедить давать десятину, используют Малахию 3 главу, чтобы убедить вас отдавать ваши 10%. А в этой главе Малахия не говорит о пожертвованиях в церкви, потому что тогда церковь не существовала. Он говорит о том, что нужно платить налоги в казну Израиля. Итак, вы видите, когда иногда легко связать Слово Божие и немного переиначить его так, чтобы оно говорило то, что вы хотите сказать. И тогда вы действительно продаете стекляшки, как будто это бриллианты. Вы надуваете людей, используя Библию. Это так соблазнительно. Поверьте, ведь так часто бывает, что хочешь сказать что-то, а знаешь, что в стихе этого не написано. Но если немного подкрутить его, то можно сделать так, чтобы стих говорил это. И тогда он становится более устрашающим для людей. Павел говорит, это спекуляция и подлог. Это очень просто сделать. Обманывать людей, чтобы они купились на ложное толкование. Обратимся ко 2 Петру 3:16. Здесь есть похожее слово, потому что Петр говорит о письмах Павла или посланиях Павла. На прошлой неделе мы рассматривали это место в другом контексте. Петр говорит о Павле. «Во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, обратите внимание на две вещи, которые характеризуют этих людей. Они невежды и неутвержденные, буквально превращающие, извращающие, выворачивающие и перекручивающие. Они извращают смысл, выворачивают его, как и прочие писания». Есть некоторые люди, которые принимают Священное Писание, и они используют Священное Писание, искажая его, и делая это для того, чтобы торговать им, чтобы заставить людей поверить, что это то, что говорит Бог. Всякий культ, который вы когда-либо видели, постоянно цитирует Священное Писание. Они все это делают. Каждый шарлатан, который хочет навязать христианству какую-нибудь ложную доктрину, найдет стихи, искаженные и переиначенные, чтобы нанести свою точку зрения. Как я уже говорил, возможно обмануть людей с помощью Библии, исказив ее, приговорив, как сказано, к собственной своей погибели. Петр в 17 главе говорит: «Берегитесь, будьте осторожны с этим, люди. Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Бодрствуйте. Мормоны, свидетели Иеговы, христианская наука, римско-католическая церковь, амстрангизм, розенкрейнцеры – их сейчас показывают по телевизору. Унитарии и все остальные секты используют Библию, но толкуют ее неверно. Мормоны, например, учат, что Эдемский сад находился в Миссури, и вы смеетесь над этим, потому что это возмущает. Вы спросите, почему они так учат? Я не знаю, но я думаю, что они хотят, чтобы начало всего было связано, возможно, с Джозефом Смитом, Моронием и так далее. Но какова бы ни была причина, в Бытие 2.14 довольно ясно говорится, что Эдемский сад находился у Тигра и Евфрата, в Ассирии. На что они отвечают: ну это просто аллегория. На самом деле он в Миссури, это просто ваше толкование. И знаете, я очень негативно реагирую, когда они говорят: это твое толкование. Если я когда-нибудь дойду до того, что начну предлагать вам свое толкование, дайте мне знать, хорошо? Потому что тогда со мною покончено, я могу ошибаться время от времени. Именно так. Я отнюдь не погрешим, но помоги мне, Господь. Мне неинтересно предлагать вам свое толкование, чего бы то ни было. А проблема, которая меня сильно беспокоит, это что случилось с признанием в христианстве данных Богом учителей церкви. Теперь мы имеем дело с тем, что каждый желающий рассказывает, что означает любой стих. А когда появляется кто-то, кто всю жизнь изучает и говорит им, что это значит, они говорят: это твое мнение. В условиях, когда каждый делает с Библией что-то свое, доверие к учителю полностью утрачивается. Я считаю, что неортодоксия, согласно которому откровение зависит от личного опыта, способствовала возникновению современного харизматического движения, и такой подход проник в церкви даже в евангельские круги. Мормоны, например, утверждают, что в Откровении 14.6 вечное Евангелие, которое несет ангел, летящий по небу и провозглашающий его, это книга Мормона. И мы скажем: это не книга Мормона. Мы можем показать вам, что такое вечное Евангелие. Есть некоторые принципы толкования, которые показывают нам, что вечное Евангелие заключается в том, что Бог судит грехи и вознаграждает праведность. А они отвечают: это ваше толкование. Мормоны учат, что два жезла в 37 главе книги пророка Иезекииля, которые относятся к Иудее и к Израилю, на самом деле являются Библией и книгой Мормона. Мы показываем им с помощью принципов толкования, что это не может быть, а они говорят: это ваше толкование. Они будут учить тому, чему хотят учить, даже если это противоречит какому-то другому отрывку. Или еще, например, у вас есть Псалом 48.8, который гласит: «Человек никак не искупит брата своего, не даст Богу выкуп за него». Но мормоны берут 1 Коринфянам 15.29 и говорят, что через крещение можно искупить брата своего. А когда мы говорим: «Но это так не работает», они отвечают: «Это ваше толкование». Это не наше толкование. Существуют определенные принципы, по которым следует толковать Библию, и причина, по которой они попали в такую беду, заключается в том, что у них нет верных принципов. Так много проповедников, так много учителей, так много христиан небрежно и не слишком старательно обращаются со Словом Божьим, они не режут прямо. И знаете, что происходит? Это славное, чудесное откровение Божие неверно истолковывается, неверно применяется, неверно представляется и в конечном счете неверно понимается. Это трагедия, и мы должны быть осторожны в этом вопросе. Сегодня написано столько книг, и многие из них просто неверно толкуют Библию. Будьте осторожны. Больше всего я ненавижу это. Иисус открыл мне что-то, и этот стих значит, и далее приводится неверное значение. Я столько раз слышал это от харизматов, которые делятся свидетельствами. Иисус открыл мне, что этот стих значит. Но это не наше мнение. Если мы толкуем Библию верно, это не наше мнение. Это результат принципов изучения, которые мучит Слово Божие и которые являются правильными при подходе к Слову Божьему. Некоторые из них мы рассмотрим более подробно в следующий раз. Итак, мы все еще находимся во 2 Тимофею. Павел говорит, есть принципы истолкования Библии. Номер 1. Существует одно толкование. Вам не нужно спорить с еретиками. Номер два – будьте усердны, чтобы найти его. Номер три – режьте прямо, чтобы текст соответствовал остальному писанию. И в-четвертых, не поддавайтесь влиянию ложных учений. Однажды приняв истину, не отказывайтесь от нее. Стих 16. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, таковы имение филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру». Вы спросите, что случилось с этими людьми? У них была истина? Да, но они открыли свой разум для лжи и стали мало-помалу извращать истинное толкование. Если Библия правильно истолкована, мы приняли на себя обязательство следовать истине, то нет смысла подвергать себя воздействию ложного учения, потому что оно начинает разъедать нас, как гангрена. Если вы поймете, что есть одно толкование, и будете старательно искать его, и будете выстраивать его так, чтобы оно соответствовало всему Писанию, и будете держаться подальше от ложных учений, то результат будет в стихе 20. «А в большом доме есть сосуды не то другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Послушайте, полезный служитель, соответствующий Божьим целям, приносящий плоды на Божие поле, это служитель, который говорит истину, который честно подходит к Слову Божьему, который не связывается с лжеучителями, чтобы не быть скомпрометированным, который не уступает небрежному толкованию или экзегезе, тогда он полезен. Вы должны правильно относиться к Слову Божьему. Что следует избегать при толковании Библии? Первое. Нельзя добиваться результата, принося в жертву верное толкование. Мы должны избегать стремления к результату ценой правильного толкования. Всегда есть искушение вырвать Священное Писание из контекста, чтобы получить желаемый ответ. Иногда в церкви возникает проблема, какой-то вопрос, и я, изучая какое-то место Писания, скажу, как применять сказанное здесь к нашей проблеме. Я мог бы просто сказать это, и было бы то, что нужно прямо сейчас. Вы не хотите встать и сказать, а теперь я хочу поговорить со всеми теми, кто так поступают, потому что это было бы слишком прямолинейно. Вам нужно сказать, что ж, Господь только что привел нас к этому тексту, и поэтому вы очень часто испытываете искушение просто вставить текст туда, где ему нет места. Приходится сопротивляться этому, потому что не хотелось бы использовать Писание в своих целях. Вам нужно относиться к Слову Божьему объективно. Субъективность недопустима по отношению к Священному Писанию. По сути, вам нужно относиться к Писанию объективно, чтобы говорить то, что хочет сказать Бог. Вот вам пример. Я читал на этой неделе, что один преподаватель хотел убедить людей, что главный вопрос в жизни – это забота о человеке. Понимаете? Это хорошо. То есть мы должны заботиться о людях. И затем, чтобы подкрепить свою точку зрения, он использовал историю о Вавилонской башне. И я подумал, любопытно. Прочитаю. И вот что он пишет. «При строительстве Вавилонской башни человеческие усилия были сведены на нет. Эта затея провалилась, потому что материальные вещи стояли на первом месте, а люди на последнем. По мере строительства башни у носильщика уходило много часов на то, чтобы доставить груз кирпичей к каменщикам, работающим на вершине. Если человек падал с башни при спуске, никто не обращал на это внимания. Но если он падал по дороге наверх, его оплакивали, потому что также были утрачены кирпичи. Вот почему Бог смешал языки. Они не уделяли должного внимания заботе о людях». Конец цитаты. И я сказал, помилуйте, этого достаточно, я больше не вынесу. Откуда он взял все это? Чистейшая фантазия. Идея Вавилонской башни заключается не в том, что люди важнее кирпичей. Идея в том, что Бог важнее идолов. Люди важнее кирпичей, я согласен с этим. Но этот отрывок не учит этому. Вы видите, что получается. С любым местом Писания можно делать все, что угодно. Можно придумать хорошее или плохое богословие. Люди важнее кирпичей. Это хорошее богословие. Плохо игнорировать главный урок. Бог важнее любого идола. Я не перестану удивляться тому, как люди превратно толкуют Библию в своих целях. Знаете, очень легко придумать действительно хорошую проповедь, которую вы хотите прочитать, затем найти стихи, которые ее подтверждают, и просто вырвать из контекста, чтобы они говорили то, что вы хотите сказать. Это как тот парень, который проповедовал, что у женщин не должно быть волос на макушке. Его проповедь была следующей. «Распусти пучок на макушке». Он взял это из Матфея 24 главы, где говорится, кто на кровле, тот да не сходит вниз. Что за грубая иллюстрация? Но я пытаюсь донести именно эту мысль. Но происходит вот что, если вы думаете, что служение – это просто достижение цели и получение отклика от людей, тогда вы будете делать все, что работает. Позвольте мне обратиться к Ветхому Завету, к 8 главе Неемии. Хочу показать, что это не новый принцип. Неемии 8.1. Здесь речь идет о великом пробуждении в истории Израиля, когда Неемия собирается построить стену. И вот что сказано в 8.1. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре: а теперь послушайте, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю». Первое, что нужно сделать при пробуждении, это принести книгу. Никогда не забывайте об этом. Вот с чего все начинается. Возьмите Слово Божие, но обратите внимание на то, что следует далее. 7 стих. Иисус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акух, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая и Левиты. Смотрите, поясняли народу закон. Обратите внимание, что не было. Ну вот вам книга. Читайте ее, смотрите, что она скажет вам. Нет, кто-то встал и объяснил, что так написано, и даже названы их имена. Официальные писцы или учителя, или священники. Стих 8. «И читали из книги и закона Божия внятно». И дальше. «И присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Вы видите? Даже в те времена нужны были учителя. Должны быть те, кто мог бы объяснить смысл Слова Божьего. Слово имеет значение. Оно не просто что-то значит для вас. Оно означает нечто объективное, что сказал Бог. И должно быть истолковано правильно. И снова 1 Тимофею, 4 глава. Хочу показать вам кое-что. Павел снова обращается к Тимофею, рассказывая ему, как преподавать, как быть эффективным учителем. И есть одна основная вещь, за которую он должен взять ответственность. 1 Тимофею 4.13. «Доколе не приду, отныне Тимофей, до тех пор, пока ты не увидишь меня снова, занимайся чтением, наставлением, учением». И суммируя эти три определения, Павел говорит следующее. «Читай Писание, объясняй Писание и применяй его на практике». Учение, как вы видите, это объяснение значения смысла. Наставление – это применение. Многие люди, читая слово и применяя его на практике, так и не удосуживаются его объяснить. У них есть какое-то причудливое, замысловатое и импровизированное объяснение. На самом деле я знаю проповедников, которые просто находят какой-нибудь раздел Библии, просто встают и просто начинают бродить по стихам, давая вольные без подготовки объяснения. Вы считаете это честное отношение к Слову Божьему? Знаете, что происходит? Те, кому это удается, обладают хорошим воображением и, как правило, хорошим чувством юмора. Они забавны и обладают потрясающей фантазией. Могут держать внимание аудитории, как юморист или интересный оратор. Но они не толкуют Слово Божие, они не говорят истину, они не посвящают себя чтению, объяснению и применению этого. Обычно они продают свою индивидуальность и проповедуют, отталкиваясь от нее. Но я поспешу добавить, возлюбленные, что есть отрывки Писания, которые трудно объяснить, потому что мы просто не располагаем всей информацией, и хорошие люди могут не согласиться с этим. И время от времени мы будем менять свои взгляды на те или иные вещи по мере накопления знаний и проницательности, по мере взросления, и это нормально. Люди говорят: «Не знаете, что вы сказали в вашей аудиопроповеди 6 лет назад, но в последний раз вы говорили другое», а я отвечаю: «Замечательно, я расту, я учусь». Конечно, вы должны подходить к Слову Божьему с твердым намерением выяснить, что Бог имел в виду под тем, что в нем написано. Итак, что же происходит в харизматическом движении, когда люди говорят: «Ну, для меня это значит то-то и то-то». Это неоортодоксия. По сути, такого же взгляда на Писание придерживаются и либералы. И это пугающий взгляд на Священное Писание. Так вот, есть отрицательная сторона. Мы привели 4 основных положительных принципа, которые Павел дал Тимофею в отношении толкования Слова Божьего. А именно, одно толкование – «Будьте усердны, будьте точны, говорите истину и не позволяйте лжеучителям изменить ваше мнение после того, как вы пришли к нему». Но есть некоторые негативные моменты, и я думаю, что мы интересно проведем время. Итак, не отставайте, посмотрите сюда. На этой неделе я читал статью Дуэна Лифтона, преподавателя Далласской семинарии, опубликованную в журнале «Христианство сегодня» от 4 февраля 1977 года под названием «Опасности убедительной проповеди». Эта статья была очень интересной. Он указал на то, что в основном существует 5 элементов, ведущих к изменению поведения – внимание, понимание, согласие, отклик и действие. Другими словами, если вы хотите заставить людей изменить свое поведение, сначала вы привлекаете их внимание, затем добиваетесь понимания, чтобы они поняли, что вы говорите, после заставляете их согласиться, а потом они откликаются и, наконец, меняют поведение. Именно в таком порядке проводите по 5 шагам. И исторически сложилось так, говорит Лифтон, что проповедников всегда учили, что номер 3 – это то, к чему мы ведем. Мы хотим заставить людей согласиться, хотим, чтобы люди откликнулись, хотим заставить людей что-то изменить». Конец цитаты. И знаете, что происходит? Это становится главной целью, это становится направлением. Вы делаете то, что приводит к результату, что гарантирует отклик. Итак, вы рассказываете эмоциональные истории, 15 душераздирающих рассказов, и Лифтон указывает, привлекайте псевдосвятых голливудских знаменитостей, которые делают свое дело и эмоционально возбуждают всех. Вы поете 48 куплетов заключительного гимна, пытаясь сломать хребет каждому, пока он не будет поврежден. И так далее. Все это, чтобы заставить людей откликнуться на ваш призыв. И знаете, нам говорят, что когда вы идете евангелизировать, самое главное, что следует делать, это обеспечить согласие слушателей, достигнуть его. Когда вы продаете кому-то что-то, вы же не уходите, не заставив его подписать контракт. Заставьте его подписать. Так и мы сосредотачиваемся на том, что приносит результат. Это становится целью, и, следовательно, иногда ее достигают, искажая истину Слова Божьего. Лифтон в своей статье говорит о том, что мы не должны стремиться к третьему шагу – согласию. Мы должны остановиться на втором шаге понимания и позволить Святому Духу действовать. Я согласен с этим на 100%. Моя задача – привлечь ваше внимание и рассказать вам, что значит библейский текст, когда вы поймете это. Дух Божий получит то, чем он может вас убедить. Я уверен, что многие люди даже не понимают, на что они реагируют. Лифтон цитирует Фредерика Маркузе, который написал книгу о гипнозе, и не собираюсь зачитывать вам цитату. Но он говорит, что Маркузе по сути доказал, что просто будучи достаточно убедительным и влиятельным, можно заставить кого угодно сделать что угодно. По сути, он говорит о том, что взял атеиста и силой убеждения за 3 сеанса сделал его религиозным. Вы можете делать с людьми все, что угодно. Можете заставить их подчиниться, крысолов, приведших крыс к концу моста и утопивших их всех. Так можно заставить людей сделать все, что заблагорассудится, и нам следует быть осторожным с силой убеждения. Психолог Джеймс МакКоннелл отмечает, «Пришло время, когда если вы дадите мне любого нормального человека и пару недель, я смогу изменить его поведение с того, какое оно есть сейчас, на то, каким вы хотите его видеть, если это физически возможно. Я не могу заставить его летать, хлопая крыльями, но я могу превратить его из христианина, коммуниста и наоборот». Конец цитаты. Сила убеждения. Вы достаточно эмоционально заряжаете людей, используя библейские стихи, извратив их так, чтобы сыграть на эмоциях. И получив подтверждение, если вы получите отклик, то становитесь склонны оправдывать такой подход. Лифтон говорит, все это говорит о том, что с помощью определенных методик можно добиться результатов даже там, где Святой Дух не действует. Конец цитаты. Это верно. Павел не приемлет этого. Он пишет и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Мы никогда не сможем просто объяснить людям Библию, пока будем жертвовать истинностью и целостностью Слова Божьего ради получения реакции. Пусть отклик приходит в ответ на истину. Поэтому ужасно ориентироваться на результат. Ужасно использовать Священное Писание, выворачивая его, чтобы добиться желаемого и при этом искажать саму Библию. Например, желая убедиться в том, что у вас достаточно денег в бюджете, вы пытаетесь научить людей давать десятину, хотя Библия этому не учит. Лучшее, что может сделать для вас учитель, это не заставить вас уступить чему-то, а помочь вам понять что-то ясно, чтобы Дух Божий мог произвести плоды на основе этой истины. Второе, чего следует избегать, это не только использование Библии для получения желаемой реакции, но и недостатка исследования. Хорошее, тщательное изучение Библии – это тяжелый труд. Это очень похоже на рытые траншеи. Ты просто гнешь спину и делаешь это до тех пор, пока не достигнешь цели. Это работа. Это нелегко. И я знаю это, потому что я много занимаюсь исследованием Писания. На самом деле, знаете, я мог бы всю жизнь заниматься только изучением и все равно чувствовал бы себя неполноценным. Вот насколько глубокого изучения требует эта книга. И когда я слышу, что кто-то выступает на клубе 700, откровенничает и говорит, знаешь, на днях я читал этот стих на кухне, и знаешь, что он сказал мне? Там было написано «это и это», и выдают неверное толкование. Но люди слышат и говорят, это Господь открыл тебе. Библию необходимо изучать. Итак, я верю, что Дух Божий будет проливать свет на вашу жизнь через Слово, но причина, по которой Бог дал церкви учителей, заключается в том, что нужны такие люди, которые могут взять на себя эту ответственность. Как вы думаете, почему Павел сказал, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении? Это труд. Именно трудящиеся в слове должны быть особо уважаемые в церкви, потому что они ключ ко всему. а мы должны быть осторожны. И когда мы сидим за изучением Библии, мы не просто объединяем все невежество. Я думаю так или так. Должен быть кто-то, кто знает, что это значит, или кто-то, кто может узнать. Возьмите комментарии или поговорите со знающими учителями слова. Знаете, я очень часто замечаю в харизматическом движении, да и не только в нем, то, что больше нет экспертов. Никто, похоже, не признает действительно хороших библейских толкований, поскольку экспертов мы устранили, и у нас свобода действий. Каждый вправе говорить что угодно о любом стихе или отрывке. Это печально, потому что, честно говоря, возлюбленные, я не отношу себя к категории экспертов, потому что учусь у ног лучших людей. Но я вам скажу кое-что. Нельзя сравнивать всякие странные толкования разных людей с толкованием подготовленных братьев, которые обладают навыками и инструментами, чтобы сказать нам, что означает Слово Божие и о чем оно говорит. И здесь огромная разница. Господь дал для церкви учителей, Ефесянам 4 глава гласит, «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». В этом-то и вся суть. Святые не могут прийти к зрелости, если нет способных людей. Это не противоречит 1 Иоанна 2:27 о том, что мы все имеем помазание. Так что нам не нужно быть наученными от людей. Все это говорит о том, что нам не нужна человеческая мудрость. Мы получаем Божью мудрость от Святого Духа через поставленных им учителей. В церкви есть учителя. Прочитайте 1 Коринфянам 12 главу. В ней есть это стремление быть верным, быть точным. Один харизматический пастор заявил, «Я не читаю ни комментариев, ни книг. Я обращаюсь прямо к Библии, и Бог открывает мне истину». И он основывается на Иоанна 14:26. «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Вы понимаете, в чем дело? Кому это сказано? Авторам Нового Завета. Не каждый христианин может заявлять подобное. Если он выходит на кафедру и говорит «Бог дает мне откровение», то я рискну сказать, что по крайней мере в 50% случаев, а скорее всего в 75%, он не выдаст ту идею, которую Бог заложил в этот текст. Это звучит духовно, но, боюсь, это завуалированное себялюбие. Однажды одну проповедницу-харизматку, выступающую по радио, спросили, как она готовит свои проповеди. Она ответила «Я не готовлю их, я получаю их свыше». Господь передает их мне. Что ж, я очень беспокоюсь за этих людей. Я очень обеспокоен либеральным подходом к христианству. Я очень обеспокоен пасторами и лидерами, которые заняты беготнёй всеми христианскими концертами, которые проходят по всей стране, что они не утруждают себя изучением Слова Божьего. А потом они встают за кафедру и говорят людям, что это то, что говорит Бог. Хотя на самом деле это совсем не то, что Бог говорит в этом отрывке. Роберт Силли, мой друг, получил письмо, написал одному молодому человеку, который присоединился к харизматическому движению, и в этом письме он получил ответ. «Самый большой опыт любви, который я когда-то либо испытывал, был у подножия креста, когда кровь Иисуса Христа излилась на меня». Этот молодой человек пишет ему в ответ. «Он наполнил меня своим духом, он вел меня через завесу в город Иерусалим, святое святых, эдакая возвышенная одухотворенность. Там я увидел себя в нем и его во мне». Я принял огненное крещение Духом, и от этого во мне живет его любовь. Отсюда я ежедневно причащаюсь. Конец цитаты. А теперь послушайте следующий абзац. «Я не чувствую необходимости в изучении Писания, потому что знаю Иисуса таким, каким Он открылся мне. А поскольку Он живет во мне, то и Слово есть во мне. Я обращаюсь к Писанию. Я знаком с Писанием, и Писание жизненно важно и необходимо. Но это не главное и не важно, ибо у меня есть Он, как и я у Него. Писание – это вторичный источник. Через крещение Святым Духом Слово во мне становится первичным. Я говорю Слово, которое Он мне дает, как пережитый опыт». Конец цитаты. То есть этот молодой человек говорит, с тех пор, как я получил крещение Духом, во мне есть живое Слово, и оно исходит из меня, и оно первично, а Библия вторична, и поэтому мне не нужно ее изучать. Вы согласны с этим? Это довольно пугающе, не так ли? Но, как вы видите, это исходит от молодого харизмата. Люди, происходит именно то, о чем я говорю. Все говорят то, что я чувствую, что я думаю, что я ощущаю. Это и есть мое толкование. И это катастрофа. Всякий раз, когда я слышу проповедника, который встает и говорит «Бог открыл мне это», я задаюсь вопросом, мог бы он в таком духе говорить о некоторых вещах, которые есть в Библии? Хотелось бы когда-нибудь бросить ему вызов, чтобы он без всякой подготовки поведал о Сетуре, Мааве, Магел Шалале, Магел Шалал Хасбезе, Магер Шалал Хашбас, Халне, Кархимисе. Или, может быть, он хотел бы обсудить учение об образе Божьем, кенозисе, уничижении Христа. или ипостасном единении, столь жизненно важные и насущные вопросы христианской веры. Только не говорите мне, что вы способны четко излагать Слово Божие без учения. Вы не способны. Этого нельзя сделать. А неспособность прилежно изучать и четко придерживаться доктрины привела к неправильным толкованиям Слова Божьего, которые бушуют в харизматическом движении. Я слышу так много неверного толкования, это до глубины души печалит меня. И знаете, к чему это приводит? Это приводит к третьему, чего следует избегать. Я называю это приданием символического смысла или аллегоризацией. Происходит следующее. Люди начинают фантазировать на тему Библии, поскольку они все равно не знают, что она означает на самом деле. Вместо того, чтобы толковать Писание, они просто используют его как притчу, аллегорию или духовную историю, отталкиваясь от Библии, чтобы преподать какую-то духовную истину. Они говорят, истинное значение – это не то, что понятно из Писания, это некий тайный смысл, и просто вкладывают в Библию свои идеи. Например, я помню свою первую проповедь. Это было ужасно. Это было очень плохо. И мой текст был таким. «Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень на двери гроба». Какое замечательное послание о воскресении. Я не проповедовал о воскресении. Я проповедовал о том, как отваливать камни в своей жизни. Камень сомнения, камень разочарования. И я к тому, что это не проповедь «Ангел отвалил камень». Отвалите камни в вашей жизни. Мне следовало бы изучить вопрос о том, что происходило, когда ангел отвалил камень, и учить о воскресении. Однажды много лет назад я раскритиковал проповедь моего отца, когда он проповедовал на Деяния 27 главу. «Бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня». Он говорил вот что. «Якорь веры, якорь надежды». И все в том же духе. Я спросил, а ты знаешь, почему они бросили эти якоря? Просто чтобы удержать корабль. Это все. Сейчас он над этим смеется. Я рассказал ему, что в свою проповедь о камнях я почерпнул из его проповеди о якорях. Знаете что? Я в это верю. Я верю, что столбы в Скинии были лишь для поддержания завес двора и Скинии. Некоторые считают, что центральный шест зданий части Святая Святых являются указанием на доктрину вечной безопасности. Такое происходит без конца. Послушайте, я слышал проповедь о Лазаре, где Лазарь – это лишь символ церкви. И поскольку Лазарь был воскрешен из мертвых, это говорит о восхищении церкви. Я такое называю проповедью о маленькой Бо Пипе. Библия не нужна. Достаточно иметь хорошее воображение, и можно использовать все, что угодно. Вы могли бы сказать, малышка Бо Пип потеряла свою овечку. Люди потеряны. Они блуждают, как овцы без пастыря. Они заблудились и не знают, как ее найти. У человека нет сил ее найти. Но они пришли домой, и вам даже не нужна Библия, вы можете пользоваться малышкой Бо Пип, баснями Эзопа, сказками матушки Гусыни и всем чем угодно. Но с Библией так нельзя. К Джерри Митчеллу пришла молодая пара с проблемами в браке. Назначили встречу, он стал с ними разговаривать. Через полчаса он спросил, как вы умудрились пожениться? Вы абсолютно разные. И они сказали, о, это из-за проповеди, которую пастор произнес в нашей церкви. Он спросил, хорошо, о чем была проповедь? Он проповедовал об Иерихоне. Джерри сказал, какое отношение к браку имеет Иерихон? Божий народ захватил этот город, обойдя его 7 раз, и стены пали. Если вы верите, что Бог дал вам эту девушку, вы должны заявить права на нее и ходить вокруг нее 7 раз, и стены ее сердца падут. Так мы и поженились. А Джерри говорит, это не может быть. Вы говорите мне неправду. Нет. Да, сказал он, и есть много других, которые тоже поженились после этой проповеди. И вот, чтобы убедиться, Джерри звонит пастору, и он ему говорит, да, я действительно проповедовал это. Он сказал, на самом деле я проповедовал много разных тем на основе этого текста. Но история о падении стены Иерихона не имеет ничего общего с тем, чтобы ходить маршем вокруг девушки 7 раз и падением стены ее сердца. Но видите, именно так это происходит. Вы знаете, это похоже на то, что говорят древние аллегористы. Когда Библия говорит «Авраам, Авраам», это на самом деле говорит о том факте, что Авраам будет жить вечно, потому что там говорится «Авраам, Авраам». Понимаете? Римско-католическая церковь построена на этом. Говорили, что путешествие Авраама из Ура Халдейского, Харан, это воображаемое путешествие философа-стоика, который уходит от чувственного понимания и приходит к разуму. А пару монет, которые добыл самарянин, дав хозяину гостиницы, это крещение и вечеря Господня. Папа Григорий Великий так трактовал книгу Иова. Он говорил, 3 друга представляют еретиков. 7 сыновей – это 12 апостолов. 7000 овец – это верный народ Божий. А 3000 горбатых верблюдов – это язычники. А затем он обращается к 1 Коринфянам 10 главе и говорит. Библия говорит, все это происходило с ними как образы. Это ужасно неверное толкование. 10 глава говорит о том, что когда Израиль отступил от Бога в пустыне, они умерли. И применение «если вы не послушны Богу, то тоже можете умереть». Вот и весь урок. Горбатые верблюды не означают язычников. Известный харизматический проповедник создал серию проповедей по книгам Неемии. Он утверждал, стены Иерусалима были в руинах, и это говорит о разрушенных стенах человеческой личности. А Неемия – это Святой Дух. Святой Дух приходит, чтобы восстановить стены человеческой личности. Затем он говорит о каждой мелкой детали в тексте, и каждое что-то значит. И, наконец, когда он добрался до царских прудов, царские пруды означали крещение Духом Святым, и здесь он стал учить о языках. История Неемии не имеет никакого отношения ни к Святому Духу, ни к стенам человеческой личности, ни к крещению Духом и ни к язычникам. Но если вы собираетесь использовать ее для этого, то люди считают это чудесной библейской проповедью. Это не так. Это спекуляция Словом Божьим, чтобы научить тому, чего вы хотите. Используя текст, в который Бог никогда не собирался говорить подобного, нельзя так поступать со Словом Божьим. Некоторые из вас, возможно, читали книгу «Если погибнуть, погибну», написанную майором Томасом, в которой он обсуждает учение о Святом Духе. Но послушайте, Святой Дух даже не упоминается в Есфире, но у него есть идея, что Эстер – это Дух Святой. Мардохей – это человеческая душа, а Аман – плоть, и получается аллегория. Поймите, это неправильно. Пусть Библия говорит то, что она хочет сказать, а не то, что мы решаем заставить ее говорить. В заключение позвольте мне сказать следующее. Искажая Библию в достаточной степени, можно придумать все, что угодно. Кто-то спросил, почему пожарные машины красные? И ответ – ну, у пожарных машин 4 колеса и 8 человек, а 4,8 – это 12. В футе 12 дюймов, а фут – это мера длины. Королева Елизавета – правительница, а также один из самых больших кораблей в море. В морях есть рыба, а у рыб есть плавники. Финны воевали с русскими, а русские – красные. Пожарные машины всегда спешат, поэтому пожарные машины красные. Так что доказать можно все, что угодно. Наш дорогой Господь Иисус в 24 главе Евангелия от Луки шел по дороге в Эммаус с двумя своими учениками. И Библия говорит об этом, и мне нравится начало. Давайте послушаем его. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Знаете, какое слово используется для «изъяснил»? Это слово «херменео». Когда Иисус учил Писание, он правильно толковал его. Он применял герменевтику. Иисус – идеальный образец учения, который использовал правильные принципы. И любой, кто этого не делает, в конечном итоге искажает драгоценное Слово Божие. И это то, что мы наблюдаем сегодня. На следующей неделе мы поговорим о некоторых отрывках, которые стали жертвой искажений. Давайте помолимся. Благодарю Тебя, Отец, за Твое Слово, за время общения, которое мы провели сегодня утром. Помоги нам быть честными по отношению к Писанию, помоги нам любить и преподавать его, любить настолько, чтобы преподавать точно, изучать Слово, обращаясь к хорошим учителям и хорошим книгам, и понимать, что мы способны изменить наши представления, узнав больше. Конечно, мы растем и познаем истину, но главное, что мы приложили все силы к тому, чтобы узнать правду. Мы хотим, чтобы Ты говорил то, что Ты хочешь сказать. И мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь к нам в этой книге. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.